Добрый вечер. С сегодняшнего дня приостановлена процедура выдачи неиммиграционных виз в США по всей России. Процедура будет возобновлена в Москве с 1 сентября, а в других регионах, это значит в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, будет приостановлена на неопределенный срок. Ситуацию, сложившуюся в российско-американских отношениях, мы обсуждаем с нашим гостем, дипломатом Андреем Владимировичем, Федором Давыдовичем. Андрей Владимирович.
Добрый вечер.
Какие времена вам напоминают эта нынешняя ситуация?
Ну, то, что происходит сейчас, это фактически полное повторение той ситуации, которая была в 1980-х годах, когда действовали различные системы ограничений и для нас на территории США, и для американцев на территории Советского Союза.
Да, я помню, что были закрытые города. Вот как это сказывалось, например, на наших дипломатах США? Тоже были какие-то закрытые зоны?
Нет, да, были просто ограничения для поездок по стране. Нужно было специальное уведомление Госдепа по каждой поездке. А для приезжающих, так сказать, из Советского Союза вводились различные ограничения. Так называемая знаменитая 25-мильная зона в Нью-Йорке.
Да, то есть это удар сейчас получается по рядовым россиянам, не по дипломатам, не по олигархам?
Безусловно, это удар по россиянам, потому что, во-первых, в условиях получения виз только в Москве это означает, что все, кто хотел поехать в США, начиная, условно говоря, на восток от Москвы, они все должны приезжать в Москву заранее, там неизвестно жить, сколько жить, потому что, конечно, надо будет подъезжать к дню собеседования, но все
может. Ну да, сейчас, по-моему, можно заполнить анкету по интернету.
Не, все делается по интернету и так далее и тому подобное, и там Пони-экспресс в Москве. Но этой сути дела не меняет, потому что если раньше человек из Новосибирска мог поехать в Екатеринбург, в американское консульство, да, генеральное консульство, то сейчас ему надо ехать в Москву. То есть это накладно с точки зрения даже финансов. И потом, я еще раз говорю, за последние две недели резко увеличилось количество отказов российским гражданам.
Причем почти они имеют право не мотивировать.
Да, они вообще не мотивируют никогда. Это всегда было, они никогда не мотивируют. Причем, я скажу, сейчас где-то, по-моему, каждый третий, как минимум, получает отказ.
То есть это гораздо чаще, чем раньше?
Намного раньше, намного чаще.
Намного чаще. И в этой обстановке дебютирует новый посол России в США Анатолий Антонов. Что о нем знаете?
Ну, во-первых, это выпускник ГИМО, кадровый дипломат, работавший много лет. Это лучший переговорщик наш по вопросам разоружения. И, в принципе, насколько я знаю, его назначение послом как раз рассматривалось именно в контексте того, что мы хотели начать с Дональдом Трампом процесс разоружения, новый виток. И в том числе там пересмотр некоторых наших старых договоров, достижение новых договоренностей. И с этой точки зрения Антонов является наиболее серьезной, наиболее эффективной фигурой.
Да, мы с вами в прошлый раз встречались по поводу нового посла США в России, это Джона Хансмана. Да. То есть они собирались, Госдепартамент и МИД собирались налаживать конструктивный диалог, а вместо этого получилось, что новый виток холодной войны.
Ну, здесь, понимаете, не вина Трампа, а вина, так сказать, Конгресса и Сената, которые заняли очень жесткую позицию, введя новые антироссийские санкции и сковав Трампу руки. И это, конечно, скажется на работе посольств и там, и здесь.
А каких мер вы ожидаете 1 сентября, вот такой день Х, когда должны быть объявлены санкции Госдепартамента против российских МИДов?
Я не исключаю, так сказать, три пункта американского ответа. Прежде всего, они могут пойти на значительное сокращение нашего персонала на территории Соединенных Штатов, примерно до 100 человек. Второе, они могут ввести новую систему ограничений для передвижения по стране, типа той 25-мильной зоны, которая существовала раньше для советских людей.
Да, даже.
И самое главное, они могут, например, закрыть одно из наших генеральных консульств, например, консульство в Сан-Франциско, и тогда все западное побережье США, где, кстати, очень много россиян и выходцев из стран СНГ, останутся без консульской помощи, и им тоже придется летать в Нью-Йорк или куда-то еще, в Вашингтон, чтобы получить визу. Это бьет по людям, прежде всего, конечно.
Спасибо. У нас, например, на связи из Бостона, из Соединенных Штатов Америки, наш коллега, журналист Василий Гатов, медиа-аналитик. Добрый вечер, Василий. Ну, у нас вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Василий, слышите нас?
Да, хорошо.
Ага. Как вы думаете, по кому вот больнее всего ударит вот эта мера, как отказ в выдаче неиммиграционных виз, который ввел американский Госдепартамент?
Ну, я бы так сказал, что, конечно, это сильнее всего ударит по россиянам, причем по простым людям в основном, потому что понятно, что дипломатам, людям с дипломатическими паспортами в большинстве случаев для посещения США визы выдаются автоматически, то есть они не почувствуют на себе тех ограничений, которые ввел Госдеп, если только они не будут специальным образом подтверждены в, безусловно, непубличный документ. А второе, конечно, от этого пострадает и без того очень ослабленный российско-американский обмен. Культурный, научный, экономический и так далее. Возможно, это пройдет не мгновенно, а через какое-то время, но пострадает.
Я знаю, что вот россиянам, которые работают в США, нужно выезжать на некоторое время в другую страну, чтобы получить новую визу. Сейчас это как-то еще усложнится процедура?
Людям, у которых виза H1B, предполагающая работу, или L, предпринимательская, им нужно выезжать в любую страну, не входящую в как бы безвизовую американскую зону, так что им даже не очень обязательно выезжать в Москву. Некоторым нужно, некоторым не нужно. Но это как бы, я думаю, что этот вопрос может быть урегулирован с меньшими проблемами. Еще раз, основными пострадавшими сейчас оказываются люди в регионах, которым придется тратить дополнительные деньги на получение американской визы. И люди, которые нуждаются в каких-то срочных визовых консульских услугах, потому что, естественно, при таком давлении, которое испытывает сейчас консульство Соединенных Штатов, у них будет гораздо меньше возможностей идти навстречу людям, которым виза нужна срочно, там, деловая, на поездку на конференцию, на поездку на гастроли и так далее.
А насколько вот серьезная мера это... То, что Госдеп грозит сокращением персонала российских посольств и консульств, то есть сокращением количества дипломатов?
Ну, к сожалению, как бы история с взаимностью мер, ограничительных мер в отношении диппперсонала, это такая как бы вечная борьба, игра в, как это по-детски называется, моргалки, да, кто сморгнет первым, то есть кто пойдет на то, чтобы не осуществить меры взаимности, а искать способы как бы не повышения градуса противостояния. Не уверен, что в нынешней ситуации Государственный департамент станет миндальничать как бы с российским МИДом. Скорее всего, действительно будут встречные ограничительные меры. Действительно, это очень сильно напоминает 83-й год, когда после того, как Советский Союз сбил корейский «Боинг», были не только высланы значительные по численности группы дипломатов, но и, например, прервано авиационное сообщение между Москвой и Нью-Йорком. Так что я не исключал бы и подобных мер.
А вот Андрей Владимирович вспомнил такую меру, как какая-то 25-мильная зона. То есть, если человек едет на Конгресс, например, в Нью-Йорк, он не может даже попасть, не мог, вернее, раньше, даже позволить себе съездить в Вашингтон. Может такая мера возобновиться?
Она фактически существует, но распространяется на временный дипломатический персонал или людей, получающих специальные визы для посещения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, например. То есть, на самом деле, эта практика не отменена, она просто значительно реже используется, чем она была во время Холодной войны.
А как вы считаете, вот то, что такой назначен посол, как Джон Хансман в России, это был шаг, направленный на конструктивное возобновление диалога, или это тоже был такой какой-то, может быть, маневр, как вы считаете, Василий?
Это довольно сложный вопрос, потому что на него трудно ответить, то, что называется, исключительно в дипломатических терминах. Потому что Хансман не только опытный дипломат, но это человек, который обладает специфической такой привлекательностью для определенной части американского республиканского электората. Он, в частности, рассматривался в качестве одного из возможных кандидатов и на выборах 2016 года, и на следующих выборах. Он достаточно, то что это молодой человек с политической точки зрения, поэтому перспективы у него хорошие. Он очень симпатичный, очень привлекательный и внешний, и очень хорошо говорящий. И не исключено, что одной из причин, которые заставили Трампа предложить ему продолжение дипломатической карьеры, он до этого был послом в Пекине некоторое время, связано с тем, что просто исключить его из избирательной жизни, которая начнется в следующем году. Ну а то, что он, безусловно, такой более ястребиный посол, чем Тефт и ряд других кандидатов, которые рассматривались в качестве возможного посла в Москве, я думаю, что это все-таки сильно второе по значению обстоятельства.
Да, Василий, мы начали тут обсуждать еще нового посла России в США Анатолия Антонова. Как вы считаете, это довольно конфронтационная фигура, которая попала в списки, правда, европейских санкций персональных, и он запрещен въезд во все страны Евросоюза?
Я не думаю, что выдвижение Антонова является чем-то особенным в рамках нынешней там политической парадигмы в Москве. Антонов – карьерный дипломат, специалист по переговорам об ограничениях наступательных вооружений, безусловно, имеющий свои собственные давние связи, контакты с, как это принято называть, американской военщиной и дипломатами. Да, он, безусловно, человек довольно жесткий и в своей как бы статусе, когда он был заместителем министра обороны, наговоривший много всяких неприятных вещей, за это, собственно говоря, и попавший в основном в санкционные списки Евросоюза. Но при этом, то, что называется, он уважаемый дипломат. Я думаю, что Вашингтон не рассматривает его назначение как какой-то специфический демарш. Ну, мне, по крайней мере, хотелось бы в это верить.
Спасибо, Василий. Оставайтесь на связи. Сейчас продолжим разговор с Андреем Владимировичем Федоровым. Андрей Владимирович, как вы считаете, какой основной сейчас круг противоречий между Москвой и Вашингтоном?
Ну, есть несколько противоречий.
Помимо украинских, вот помимо Крыма и Донбасса.
Нет, самое главное противоречие сегодня заключается в том, что американцы разрабатывают ту новую стратегию управления миром, да, которая предполагает их укрепление их лидерства и вытеснение России, условно говоря, на второй план. То есть вот тот период, когда мы говорили там о равном диалоге и прочее, это будет сейчас уходить в прошлое. И с американской стороны будет прежде всего развиваться система, я бы так сказал, психологически дипломатического давления на Россию по всем фронтам. А у нас разные взгляды на очень многое. Прежде всего, у нас разные взгляды на Сирию, на будущее Сирии. Во-вторых, у нас абсолютно разные взгляды на Иран и его роль в регионе. Значительно различаются наши подходы к проблеме Северной Кореи, ядерной и ракетной программы. И плюс, конечно, нам очень не нравится то, что США начинают массированную многостороннюю атаку на Китай, начиная от военных, так сказать, провокаций, включая заход в те воды, которые Китай считает своим, и кончая началом торговой войны, которая, в общем-то, с прошлой недели становится уже реальностью. То есть мы сейчас входим в период, когда, условно говоря, состояние диалога практически невозможно. И американцы готовы с нами на диалог только там, где им это выгодно, в частности, Афганистан. где им придется сейчас по решению Трампа увеличить свой контингент, а решать целый ряд проблем в Афганистане без нас невозможно до сих пор.
Вот. Да, вот на той неделе же Россия призвала Вашингтон вывести войска из Афганистана, вместо этого ввели еще 4 тысячи солдат, то есть это явно на зло,
там больше.
На зло, что называется, МИДу.
Не совсем на зло МИДу, это просто попытка хоть как-то решить проблему Афганистана, которая на самом деле нерешаема. То есть 12 тысяч американских солдат, которые там, 12,5, которые там вот будут находиться, это смешно.
Да.
Это фактически только охрана Кабула и еще нескольких территорий, понимаете? Даже 100 тысяч, когда было, они не могли решить.
Да,
и наши 100 тысяч ничего не могли решить. Афганистан очень специфическое государство. Это не государство в нашем понимании. Это племенное государство, где роль центрального правительства минимальна, где каждый живет своей жизнью, каждый контролирует свой регион. И, конечно, так сказать, антиамериканские настроения там очень сильны. Я думаю, что наоборот, ввод нового контингента приведет к тому, что атаки на американцев в Афганистане только резко усилятся. Но, кстати, даже если встанет вопрос в случае победы талибов, а я думаю, что победа талибов довольно скоро, эвакуация из Афганистана без нашей помощи американцам будет невозможна.
Василий, я хотел узнать, а на каком этапе сейчас находится расследование возможного вмешательства России в предвыборную кампанию в США и контактов нынешних высокопоставленных чиновников администрации с русским послом?
Ну, давайте так. Как находилось в состоянии некоторой истерики, так и находится. Единственные какие-то новые данные, которые просочились в прессу, и то есть основания сомневаться в их абсолютной достоверности, что группа спецпрокурора Мюллера увеличивает давление, как это сформулировано, на Пола Манафорта, в отношении которого обнаружились еще данные о его не очень чистых делах в 90-е и начале 2000-х годов в России и на Украине, о том, что, возможно, он занимался отмыванием денег для некоторых российских и украинских олигархов. Предполагается, что эти дополнительные пункты обвинения в отношении Манафорта могут вынудить его ближе сотрудничать со следствием. Он и так вроде бы не отказывается, но, видимо, Мюллер или его следователи полагают, что Манафорт знает что-то больше. Должен честно сказать, я все-таки сильно сомневаюсь, что это расследование даст какие-то убедительные данные, достаточные для предъявления обвинений там, не то чтобы даже самому Трампу, но даже лицам, входящим в его текущее окружение. Так что я думаю, что это больше фактор такой сдерживающий, выставленный Конгрессом для того, чтобы уменьшить самостоятельность администрации с помощью Министерства юстиции, но явно это не фактор, который решит судьбу американской политики.
А слово «импичмент» уже исчезло из лексикона демократов?
Не, ну оно регулярно появляется в качестве такой публицистической фразы. Но на самом деле, еще раз, понимаете, импичмент – это все-таки юридическая процедура, предполагающая наличие со стороны президента преступления, в отношении которого возможно принятие такой меры, как голосование по импичменту. То есть таких преступлений довольно мало. Это как бы наиболее близкое к здесь это obstruction of justice, то есть как бы препятствование правосудию. Но и то, в общем, непонятно, попадает ли действие Трампа, например, в отношении директора ФБР Коми в этот разряд. То есть, по крайней мере, на сегодняшний день никакого твердого единого мнения у юристов нет.
Спасибо, Василий. Оставайтесь на связи. С нами сейчас на связи по телефону из Санкт-Петербурга вышел наш корреспондент Северной столицы Татьяна Вольская. Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер.
Правильно ли мы поняли, что сегодня последний день был выдачи виз в консульстве у вас в Северной столице? Да. Или наоборот, 23-го уже не работало оно?
Ну, вы знаете, я подходила к консульству, и там была такая мертвая тишина. Вот говорят, что в Москве там были очереди, я слышала, да? Но у нас не было никого, и стояли два охранника, которые на вопрос не отвечали. Я знаю также, что вот есть люди, ну, естественно, у которых назначено собеседование, допустим, на завтра, на послезавтра. Вот, и на сайте предлагается переназначить, значит, там поискать удобную дату. Но люди говорят, что когда они вот нажимают эту удобную дату или на звонок, то звонок сбрасывается, и вот ничего не получается на сайте. Но, понимаете, вот, дело ведь не только в визах, да, это же не единственная работа, вот, консульства. Петербург известен тем, что тут были очень такие мощные культурные связи. Здесь было очень много выставок, проектов каждый год. Естественно, в них были заняты люди. И я, мне удалось поговорить там с людьми, с источниками, и они говорят, что, в принципе, сейчас никто ничего не может сказать. Кто будет уволен, кто останется. Они, ну, вот, что называется, в подвешенном состоянии. Но чтобы понимать, вот насколько это были тесные связи, насколько была большая работа, вот можно сказать, что американцы участвовали именно через, естественно, но вот в таком фестивале, как «Дворцы Петербурга». Они сюда привозили, получившие золотую маску, мюзикл «Чаплин». И это не просто мюзикл, а это были целые мастер-классы для российских артистов, для режиссеров, для постановщиков. Значит, я сама вот помню, я была на выставке совершенно замечательной, которая была посвящена фотографиям документальным первого посла американского, да, это были любительские фотографии, невероятно интересные, потому что там была не так Красная площадь, такие места, которые в 30-е годы были просто запретны для съемок, да, это известно. Потом именно с помощью американского консульства в Петербург были привезены вещи Бродского, которые находятся теперь в кабинете Бродского в музее Ахматовой, которые, как мы все надеемся, все-таки обретут свое место в музее Бродского в доме Муроди, который когда-нибудь, я надеюсь, все-таки будет. Короче говоря, да, и, конечно же, были социальные проекты. Именно американское консульство помогало здесь устроить очень известный дом Надежды на горе, который помогает людям избавиться от алкогольной зависимости именно по американской системе 12 шагов. Да. То есть и социальные, и культурные связи, и выставки, и... В общем, чего-то только не было. И, конечно, ужасно жалко терять эти связи. Ну, и выставки очень известные. И много в Русском музее была выставка, там, не знаю, химика известного, который, чей архив был куплен американцами и так не опубликован. И потом выставка в Русском музее, фотографии высокого уровня, рукописи и прочее, прочее. Поэтому, конечно, как-то те, которые понимают, люди, они с замиранием сердца ждут, что же у нас будет, чего же лишится город, потому что, в общем, все вот это сейчас понятно, ведь уволены будут не только американские, да, сотрудники, уволены будут российские сотрудники, они потеряют работу, а мы лишимся в многих замечательных проектов, которые нас радовали, помогали, которые как-то развивали эти культурные связи. И это чрезвычайно обидно.
Да, Татьяна, если практически подойти к делу, то есть вашим землякам теперь надо ехать в Москву за визой, да, условно говоря?
Да, да. Ну, я не знаю, конечно же, наверное, можно ехать куда-нибудь и на Украину.
Не во Владивосток, именно чтобы получить...
Куда-нибудь Сталин. Нам-то, понимаете, петербуржцам это не так страшно съездить в Москву, да? Ну, дважды съездить, да, записаться и потом на собеседование. Но что делать в остальной стране, я не знаю. Ведь очень многие студенты, там физики, лирики, филологи, кто угодно. Учебные программы, научные, не знаю, огромные связи. И как-то все это было очень уже наработано, уже... Вот выстраивалось в течение многих-многих лет после перестройки. И, конечно, рушить построенное, ну, ломать не строить, как говорится, да?
Да, как вы считаете, значит, чревато это сокращение персонала, прежде всего, для культурного обмена, да? А еще для какие отрасли могут пострадать? Может быть... учебные, да, вы сказали, студенческие визы тоже
конечно,
надо...
Конечно, конечно. Ну, а что, в наших школах, в каких-то продвинутых тоже учатся дети по американским учебникам. У нас, ну, не знаю, у нас вот была, я не знаю, сейчас она или нет, я не хочу просто называть эти, да, эти школы, эти курсы американские, по-моему, очень хорошие. Вот, которые тоже там были преподаватели, именно носители языка из Америки, это, потому что ведь в советское время английскому языку учили намеренно, как известно, именно так, чтобы люди никогда не смогли друг друга понять, именно разговаривать, а только читать со словарем. И вот в последние там, 20 лет у нас развелось очень много замечательных курсов, где именно учили говорить. Вот, и это было очень нужно бизнесу, естественно, да, все всякого рода. Это, ну, английский международный язык, что там говорить. И, в общем, знаете, незадолго до того, как случилось вот это вот, упало известие о визах, такое шуточное агентство новостное, значит, выпустила новость о том, что Путин запретил английский язык в России. Мы так все посмеялись. Но, в общем, частично, да, вот это вот ограничение, оно очень сильно ударит по всем нам и, да, и в смысле языка тоже.
Да, спасибо. Это была наша совкор в Санкт-Петербурге, Татьяна Вольская. Спасибо, Татьяна. Спасибо за участие в нашей программе. Андрей Владимирович, а расскажите вот про этот эпизод с конфискацией дач и складов, принадлежавших до этого посольства США в Москве.
Ну, это не конфискация, это просто прекращение
люди,
доступа.
Да.
Ну, это связано с тем, что, соответственно, еще Обама, когда уходил, он, так сказать, подгадил в этом плане, закрыв доступ нашим, так сказать, нашим посольствам, нашему генконсульству, в частности, вот в Мэриленде. Наша дача, ну, очень симпатичная, на берегу, как говорится, на морском. И, соответственно, мы приняли решение закрыть доступ. Мы не конфисковали ничего, мы, так сказать, дали все вывезти оттуда и прочее, прочее. Просто эти и дача в Серебряном Бору, и склад, они находятся в нерабочем состоянии и не могут больше использовать американское посольство. Это как ответная мера, но я хочу сказать, что в таких случаях, к сожалению, ответные меры, они очень часто бывают многоступенчатыми. То есть один комплекс мер, в ответ другой, и пошло и поехало. Потому что здесь принцип, так сказать, зуб за зуб, око за око, он действует на самом деле дипломатически. Другое дело, что мы сейчас пока не пошли на более жесткие какие-то шаги, но все может быть, потому что, я еще раз говорю, очень много будет определяться тем, насколько жестко американцы ограничить нашу дипломатическую, консульскую активность после 1 сентября.
Хотел Василий спросить. Василий, вот вы трудитесь в нашей же общей медиасфере. Как вы считаете, будет ли сокращено количество, например, корпунктов, или, может быть, их расположение будет как-то сужено, или их компетенция? Вот так, как бывало раньше, что мой корреспондент должен был просить и спрашивать разрешение в Госдепартаменте, чтобы съездить в другой город страны.
Имеется в виду в отношении российских
СМИ, да.
Российских СМИ. Ну, понимаете, с юридической точки зрения, как государственными СМИ, какими были практически все СМИ в советское время, на сегодняшний день являются только ТАСС, Спутник, в смысле РИА Новости, и ВГТРК, и корреспондент ВГТРК, находящийся, по-моему, в Нью-Йорке. Не знаю, можно ли поставить на них какие-то ограничения. Сомневаюсь, я должен вам честно сказать, что, скорее всего, это не произойдет. То есть, как бы для этого, по большому счету, пока оснований нет, хотя все может быть, все может быть.
Спасибо, Василий, оставайтесь на связи. А вы как считаете, Андрей Владимирович?
Ну, вы знаете, в свое время наших журналистов высылали в пакете вместе с дипломатами.
Ну да, были, их подозревали, что обычно корреспондент ТАСС, да, это резидент.
Да, нет, не резидент, а просто сотрудник службы внешней разведки. Так, в свое время, в советское время, это было первое главное управление КГБ СССР. Во многих случаях так и было, кстати, на самом деле. Но
симметрично было и в Москве.
Понимаете, сегодня все-таки ситуация немножко другая. И в условиях информационной открытости, в условиях интернета, в общем, такие меры, я не думаю, что они будут иметь эффективность. И это все-таки вызывает определенное раздражение в Соединенных Штатах, потому что все-таки свобода прессы в Америке ценится очень высоко. И здесь такие действия будут просто вызывать критику внутри страны. Другое дело дипломаты. Здесь, так сказать, поле огромное абсолютно. То есть можно сокращать. Вот. Но нужно понимать две вещи. Допустим, мы сокращаем аппараты американского посольства и консульств на 755 человек. Но это не 755 американцев.
Да, там
это очень много российских граждан, да, которые работают охранниками, переводчиками, заполняют там, проверяют анкеты и многое другое. То есть, особенно, кстати, в консульской сфере, да? Вот. И с этой точки зрения у нас несколько хуже положение в Соединенных Штатах, потому что там весь технический аппарат посольства, в том числе и даже шоферы и прочее, это граждане Российской Федерации. И вот, условно говоря, как тут недавно шутили в медиа, говорит, а не случится ли так, что посол сам за рулем будет ездить, если все сократят американцы?
Условно говоря, там повар должен быть русский.
Все, у нас только наши граждане. На территории нашего посольства, консульства работают только наши граждане. По понятным вполне причинам. У американцев другая система. У них во всех странах есть система найма для работы в зонах посольств, в тех отделах посольства, где это не затрагивает безопасность Соединенных Штатов.
Василий, а где поблизости от вас есть консульство российское, пока, которое еще работает?
Генконсульство в Нью-Йорке, да.
Да, вот. Да, над какими нависла угроза закрытия?
Сан-Франциско.
Я думаю, что самая большая опасность относится к генконсульству Сан-Франциско. И второе, наверное, это генконсульство в Хьюстоне.
Хьюстоне, а у вас есть какие-нибудь знакомые там у нас соотечественники, которые почувствовали, что, может быть, пройдет сокращение штатов?
Ну, вы знаете, это довольно маленькие организации. Если я правильно помню, в Сан-Франциско меньше 40 человек работают. Про Хьюстон не знаю, думаю, что еще меньше. Сокращения, я думаю, что если будут сокращения персонала, то в первую очередь они коснутся Вашингтонского посольства, которое самая большая организация, или Нью-Йоркского генконсульства, которое второе по размеру. Кроме того, там как бы закрыть генконсульство там в Сан-Франциско может только Россия. Соединенные Штаты могут высказать пожелание, что они не хотели бы, чтобы там было генконсульство, и как бы, ну, снять с него дипломатический иммунитет. Это не значит, что консул немедленно должен покинуть и прочее, но то есть создать условия, при которых работать организация не может консульская. Но еще раз, мне кажется, что все-таки до этого не дойдет. Думаю, что ответные меры США будут носить несколько другой характер, и я бы предположил, что будут связаны с демонстрацией разведывательной деятельности российских организаций.
Да, Василий, оставайтесь на связи. Андрей Владимирович, как вы считаете, могут ли лишить лицензии на вещание, например, канал «Раш Тудей», который вещает на иностранных языках?
Как раз «Раш Тудей» это может попасть под раздачу, потому что «Раш Тудей» является очень серьезным раздражителем. для многих в Америке.
Почему именно он?
Потому что его смотрят, потому что его очень многие в американской элите рассматривают именно как антиамериканский канал, как канал, который направлен против Соединенных Штатов. И с этой точки зрения такие шаги возможны. Хотя, еще раз говорю, все-таки свобода слова в Америке – это очень чувствительная вещь. И закрытие канала, пусть даже не очень дружественного, скажем, прямо к Соединенным Штатам, это все-таки шаг довольно рискованный.
А у вас ловится раз, что да и в квартире, Василий?
Нет. Ну, то есть, естественно, практически все вещание этого канала можно видеть через интернет, но вот у нас в кабеле его нету. И на самом деле, как бы, вопрос о том, сколько американцев его смотрят, насколько он является заметным раздражителем для американской медиа-элиты и политической элиты, ну, достаточно спорный, потому что объективных данных об этом не существует, кроме тех, которые сам телеканал приводит. Анализ, как бы логический, статистический и так далее, показывает, что, скажем так, успехи вещательной организации РТ в Америке довольно сильно преувеличены. Может ли пойти кто-то на закрытие этой организации? Понимаете, дело в том, что РТ Америка – это совершенно обычная американская вещательная компания, которая никаким образом не связана с Россией. То есть в числе ее учредителей американские граждане, совершенно не российское правительство. И поэтому она находится под полной защитой первой поправки, и вряд ли у американского правительства есть хоть какие-то инструменты для того, чтобы приостановить его деятельность или даже затруднить.
Да-да, спасибо, Василий. Андрей Владимирович, в какой момент нарушилось такое стремление к сотрудничеству, которое выказал президент Путин еще 11 сентября 2001 года?
Нет, ну, я бы сказал так, что весь период до Мюнхенской речи, до 2007 года, мы пытались найти общий язык, и, в общем-то, находили достаточно неплохо. Потом был, так сказать, некоторый ренессанс в период президентства Медведева, когда, так сказать, снова возобновился диалог, были подписаны документы.
Да, он сам же ездил в США.
Он съездил и прочее, прочее. А потом это все пошло на нет по многим причинам, конечно.
Ну, при каком, условно говоря, президенте?
Украина и Крым стали, конечно, переломными. 2000 при Путине, конечно.
А не грузинская война?
Нет, грузинская война, она, в общем, достаточно быстро была забыта, на самом деле. Вот, потому что она не оказала такого влияния на американское общественное мнение, на американскую политику.
А реально были какие-нибудь шаги, вот, которые Путин предложил, там, дозаправка самолетов американских в Ульяновске, хотели такое организовать,
ну,
базу?
Ну, это же все опять связано с Афганистаном.
Все, ну, да, что, но они же до сих пор...
Все, что касается Афганистана, здесь американцы с нами готовы работать без проблем. Абсолютно без проблем. Потому что это их жизненный интерес. Вот. То есть это шаги были с нашей стороны, и, в общем, конечно, условно говоря, если американцам придется уходить срочно из Афганистана, бросив все, конечно, мы будем помогать уходить. Даже несмотря на все эти наши разногласия и так далее и тому подобное.
А вы, Василий, с какими временами сравнили нынешний период? Я знаю, вот вы уже привели пример 83-й год, когда сбили Боинг южнокорейский. А если так взять в целом эпоху, то это напоминает откат к холодной войне?
Можно я как бы добавлю к предыдущему вопросу? Мне кажется, что ключевым событием, которое изменило радикально отношения между Россией и Соединенными Штатами, парадоксальным образом случилось совершенно не в Европе и не в Америке, а случилось оно в Африке, и это была гибель Муаммара Каддафи, которая произвела сильнейшее впечатление на часть российской политической элиты. Результатом явилось глубокий подкожный страх, что подобные события могут произойти в России, который дальше начал диктовать все остальные действия Кремля. Вот. А что касается того, наблюдаем ли мы сейчас ситуацию холодной войны, ну, пока нет, потому что Холодная война была конфликтом идеологическим, она была конфликтом, назовем так, территориальным, просто он шел не в военной форме, соответственно, и это был, и холодная война была то, что называется гуманитарным, гуманитарным не в смысле гуманистическим, а не военным фронтом гонки вооружений, которая как бы разгонялась или замедлялась в соответствии с очередным этапом вооружений, самым страшным оружием, которое только было придумано человечеством. На сегодняшний день как бы новый этап гонки вооружений начался, и новый этап конкуренции за те или иные страны, территории и влияние между Россией и Соединенными Штатами ну, не происходит, или правильнее сказать, это не совсем конкуренция, да, это такие петушиные как бы броски со стороны России против гигантской экономической машины Соединенных Штатов и их союзников по НАТО и Евросоюзу, которые, ну, как бы, к сожалению, для России ничего хорошего не приносят. Поэтому я думаю, что аналогичного периода в истории не было. Холодная война была другим событием. И далеко не все, что происходило в холодную войну, может быть для нас руководством к действию или руководством к анализу. Мы имеем дело с новой ситуацией. Эту новую ситуацию надо анализировать как феномен и пытаться понять с новыми инструментами, новыми методами.
Да, Андрей Владимирович, хотел вас спросить, вот насколько правдоподобно сегодня опубликовала, по-моему, «Репаблик», такой есть сайт, историю, что Путин, будучи вице-мэром Петербурга в 1994 году, на приеме в Гамбурге, когда прочли какую-то речь, которая оскорбительно там подозревала Россию в имперских амбициях, то есть только что кончился путч, правда, второй уже путч был, когда расстреляли парламент, он встал и вышел, демонстративно хлопнул дверью из этого зала заседаний.
Вполне возможно, это в его характере. Это в его характере.
То есть он не побоялся, вряд ли, наверное, Собчак ему такое...
Он и сейчас не боится этого. Понимаете, в чем дело? Тут вопрос ведь заключается в другом, что одно из наших ключевых противоречий с Соединенными Штатами заключается в том, что Владимир Владимирович последовательно реализует концепцию переформатирования постсоветского пространства. Некоторые называют это мини-СССР, некоторые там по-другому. Но суть заключается в том, что фактически это полный вывод вот этого самого постсоветского пространства из-под контроля США, который был очень серьезным и в Киргизии, и в Казахстане, и в Армении, и частично в Белоруссии, хотя в Белоруссии гораздо меньше. Это вот очень важная вещь, понимаете? А американцы прекрасно понимают, что Путин не остановится.
И поэтому, а какие еще территории можно вывести из-под контроля США?
Ну, а фактически это и есть все постсоветское пространство.
Нет, ну вот я говорю, какие? Прибалтику?
Ну, Прибалтика нет, конечно, нет. Нет, речь идет, может быть, в перспективе о частичной, так сказать, изменении ситуации на Украине, но Молдавия, в частности, может тоже, так сказать, перейти в это новое постсоветское пространство. Суть не в этом. Суть в том, что он эту концепцию Путин доведет до конца. И американцам это, естественно, очень не нравится. Потому что они потратили огромные силы, деньги, средства с начала 90-х годов для того, чтобы Советский Союз никак не мог возродиться ни в коей мере. А сейчас идет процесс вот этот реинтеграции, где Россия, естественно, играет ключевую роль. И поэтому я предвижу еще очень много конфликтов. Очень много конфликтов. Потому что я еще раз хочу сказать, мы идем совершенно разными дорогами сейчас. Мы не сможем сейчас двигаться совместно. Это невозможно сегодня, надо честно признать. Мы сегодня должны идти параллельным путем, стараясь не входить в конфликт, в клинч. Хотя таких опасностей очень много. Это та же Сирия, тоже Иран, если, так сказать, американцы выйдут из знаменитой ядерной сделки с Ираном, и все пойдет снова. Это же Северная Корея, где в любой день может, так сказать, начаться война, в том числе с применением ядерного оружия. Это все, к сожалению, очень опасно сейчас. И рассчитывать на улучшение отношений США крайне трудно. Хотя, конечно, с нашей стороны мы пытаемся разделять американскую элиту и Трампа. Есть такое разделение, мы на него немножко надеемся, конечно, что Трамп все-таки постепенно начнет становиться более сильной фигурой и сможет кое-где просто диктовать свою волю, в том числе по вопросам, связанным с Россией.
Василий, а вы усматриваете какой-то особый антиамериканизм президента Путина в сравнении с другими кремлевскими обитателями, его предшественниками, я имею в виду?
Хороший вопрос. Извините. Я думаю, что американизм Путина, в общем, антиамериканизм Путина, в общем, довольно типологичен. Другое дело, что я не думаю, что именно антиамериканизм лежит в основе той политики, которую ведет Москва и президент России. Думаю, что в большей степени речь идет о том, что он пытается зафиксировать внутриполитические обстоятельства в выгодной для себя и продолжение, грубо говоря, своей власти форме. Любые внешнеполитические инициативы, в которые вписывается Россия в последние 10 лет, то есть с момента начала пересмотра вот, в виде Мюнхенской речи, там, как бы концепции ее политической, внешнеполитической безопасности, это инициативы, назовем это так, дешевые, малообязательные, не носящие характера, в смысле, большинство из них носит откровенный имитационный характер, никакой глубокой реинтеграции постсоветского пространства, на мой взгляд, никогда не планировалось и никогда не будет осуществлено. Ровно наоборот, речь идет о том, чтобы имитировать этот процесс и рассказывать внутри, что он замечательно идет. На самом деле, понятно, что Россия очень мало что может предложить странам, особенно находящимся на периферии, кроме оружия и нефти. Нефти у большинства из них достаточно, а оружие им не очень нужно. Поэтому есть у меня такое ощущение, что на самом деле как бы вся эта политика – это такое создание крепости России, в которой, в конце концов, засядет действующая власть или ее преемники и будет сидеть до тех пор, пока достанет экономических и военных сил. Другой какой-то глубинной стратегии я в этом не усматриваю.
А насколько большой интерес вообще в американском обществе к российским делам? Насколько серьезна была угроза, например, втягивания России и США в конфликт вокруг Южной и Северной Кореи?
Я не думаю, что есть какие-то принципиальные особенности. Но есть, надо, опять же, надо разделять. Есть медийное сознание, да, где Россия в значительной степени используется в качестве пугала с одной стороны, прежде всего со стороны как бы прогрессистской, либеральной как бы, Америки, что это Россия привела этого отвратительного Трампа к власти, и Россия во всем виновата и так далее. Но это настолько стало бесконечно повторяться, что выглядит как своего рода как шаманы, да, как вот когда они камлают, и вот им нужно произнести определенный набор слов. С точки зрения именно массового сознания, я не вижу никакой принципиальной там ухудшения отношения к русским, к России как к стране. Не вижу никакого специального изменения отношения там к политике. Оно всегда было не то чтобы очень восхищенное, ну такое как бы с удивлением, что не располагающая существенными экономическими аргументами страна пытается там вести откровенно антиамериканскую политику и сожаление по поводу того, что как бы наоборот политика не настроена на добрососедство, сотрудничество, использование взаимных возможностей и так далее. Американцы на самом деле, несмотря на все рассказы российской пропаганды, люди, настроенные на прагматическое сотрудничество, если бы для него был повод, им бы и занимались. Но, к сожалению, это во многом результат политики Путина, что поводы для сотрудничества, они становятся все менее многочисленными. То есть они просто исчезают один за другим.
Да, Василий, не могу удержаться, раз вы наш собеседник из США, как выглядел сегодня, ну, вчера уже по-нашему, полное солнечное затмение в вашем регионе.
Ну, у нас оно было не полное, у нас примерно на 2/3 был закрыт солнечный диск, потемнело. Вот.
Ну, то есть это было ощутимо?
Это было заметно, да. Это было заметно. Можно, в общем, было смотреть на солнце практически без специальных, ну, специальных закрывающих. Ну, неприятно было, недолго можно, но можно было. Вот. Но мне так повезло, что я видел уже 2 полных солнечных затмения. Так что это не произвело на меня сверхбольшого впечатления по сравнению с затмением 2008 года, которое я видел, если не ошибаюсь, на Дону.
Большое спасибо, Василий. Мы сейчас, Андрей Владимирович, скажите, у вас надолго ли это охлаждение отношений между Москвой и Вашингтоном? Тем более сегодня назначили нового посла, вроде какие-то надежды появились.
Нет, я думаю, что это надолго. Надолго, потому что вступает в силу действия новых факторов. Значит, первый фактор, это совершенно очевидный на сегодняшний момент, это Северная Корея, которую мы поддерживаем, хотя и присоединились к новым санкциям, но, в принципе, вместе с Китаем выступаем за дипломатическое решение проблемы, американцы за силовое. Если начнется конфликт на Корейском полуострове, то это резко ухудшит российско-американские отношения, то есть приведет их к полному кризису. Второе, конечно, Украина, потому что стремление части Конгресса и Сената пойти именно по пути расширения военной помощи Украины, оно ничего, кроме как раздражения в Москве, не вызывает. Ну и, естественно, весь пакет санкций, потому что когда ситуация складывается таким образом, что даже европейские банки теперь не смогут финансировать российские проекты, потому что они попадают под американские санкции, то это, естественно, может вызвать только одно неприятие со стороны России и обвинение США в том, что США начинают экономически душить Россию.
А вы верите, что США снабжают Украину летальным оружием?
Нет, пока нет, ну ты дело. Но там есть очень, так сказать, сильное крыло, возглавляемое Маккейном, который выступает на то, чтобы, выступает за то, чтобы Украина стала получать летальное оружие. Против чего пока еще сопротивляется Тиллерсон и частично сам Трамп.
А насколько серьезна эта попытка основать военную базу на территории, по-моему, около Очакова?
Нет, ну там военно-морскую базу там не то, что, так сказать, там технический пункт можно сделать. Там да, не полноценная военно-морская база, а технический пункт. Вполне возможно, это нормальная
вещь. Опасно.
Это не совсем опасно, это, так сказать, пункт технического обслуживания кораблей НАТО. Не только американских, а кораблей НАТО, которые находятся в Черном море. Но это не опасность пока, понимаете? Ключевой вопрос будущего Украины заключается в том, что там еще пока нет окончательного решения по присоединению к НАТО. И вот это будет, на самом деле, красная линия для наших отношений с Украиной. Условно говоря, мы поддержим любого нового президента Украины после Порошенко, который скажет, что он не будет вступать, что Украина не будет вступать в НАТО.
Большое спасибо всем участникам нашей сегодняшней программы. Сегодня мы беседовали по грустному поводу в канун приостановления процедуры выдачи неиммиграционных виз из США по всей России. Надеемся, это ненадолго. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамаров-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Олег Львов и Дмитрий Налитов. Всего доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.